Здравствуйте, дорогие слушатели! В ваших ушах звучит ЛГБТ-подкаст «По пояс в радуге». Меня зовут Михаил. Я приглашаю каждого в грандиозное трехчастное приключение, посвященное красочному миру модного дизайна. Мы облетим биографии самых знаковых фигур индустрии и убедимся, избежать одежды представителей нашего сообщества можно лишь одним единственным способом – выходом на улицу, полностью обнаженным. В этом эпизоде Триптиха обсудим, как хорошо забытое старое вызвало бунты в Париже, кому бабушка-вязальщица помогла закрывать неделю моды в Нью-Йорке, что будущий миллиардер вынужденно продал для аренды помещения в Милане и прочие интересные темы. А завершив эпизод, ни при каких обстоятельствах не забывайте подписаться на наш одноименный YouTube-канал. Добро пожаловать! Открываю очередной триптих. Давно хотел поговорить о моде, как минимум потому, что все, даже самый тухлый гомофоб, знают. В данной индустрии на каждом шагу радужный человек. И это никакой не ошибочный стереотип, это факт. Но за пеленой подобного общего знания мы игнорируем зачастую индустрию и не пытаемся вдаться в подробности истории людей, стоящих за громкими модными брендами мира. И всякий раз, когда просыпается очередная биография из прошлого, люди изумляются. «О, он был геем, оказывается». Отличный пример здесь Ив Сен-Лоран. Про него вышло сравнительно недавно сразу два художественных фильма. И невероятно, насколько обширное число личностей вокруг меня будто бы внезапно открыло для себя его однополую любовь. И вопрос для многих даже не в том, что они полагали, словно Ив Сен-Лоран гетеросексуал. Они просто не видели личность за данным популярнейшим брендом и не задумывались о сексуальности. Особенно это происходит в отношении тех, кто жил давно и дома основывал в начале-середине прошлого века. Но когда ты садишься на секундочку, прикидываешь детали, открываешь биографии, которые навскидку элементарно приходят тебе в голову из мира моды — Dior, Versace, Armani, Chanel, Balenciaga, Givenchy и многие-многие другие — ты раскрываешь для себя, что личности, стоящие позади этих слов, принадлежат нашему сообществу. И кажется очевидным, опять же, в моде одни геи. Но потрясаешься порой, какое обилие самых ярких имен индустрии свои люди для ЛГБТ+. В триптихе их и обсудим. Но сначала пара слов об истории. Мода в том виде, в каком мы привыкли ее воспринимать, зародилась во второй половине 19 века. В Британии трудился дизайнер по имени Чарльз Уорth. Считается, именно он основал первый модный дом. Консенсус по всему факту не стопроцентно однозначный, но преимущественно таковой. Домом назывался, потому что располагался в одном доме, в одном здании буквально. А сейчас, по старой памяти, даже те, у кого центрального штаба, одного главного здания нет, домом все равно структуру называют. Довольно-таки милая традиция. Чарльз Уорth в своем модном доме создавал наряды клиентам на заказ, также представлял несколько раз в году платья на особом мероприятии, демонстрировались они специально приглашенными моделями, и затем дизайны можно было приобрести. И если спросить так очень поверхностно среднестатистического человека, как функционирует модный дом сейчас, он, скорее всего, ответит. В модном доме работает главный дизайнер, ежесезонно выводит на подиумы коллекции на моделях, там собирается пресса, собираются любители моды, и после показов одежда попадает в руки клиентам. В общем-то, приблизительно так это и происходит. Как раз подобную концепцию Чарльз Уорth и предложил. До того существовали Первое – простенькие магазинчики одежды. Второе – ателье для более состоятельных клиентов, где можно на заказ пошить себе что-то. Третье – у самых обеспеченных служил личный дизайнер на постоянной основе, который делал все исключительно для конкретного человека или для семьи. Чарльз Уорт перевернул мир, и в конце 19 века его концепция стала копироваться и приниматься как норма. Все модные дома, что мы знаем, в той или иной степени данной схемы придерживаются. И в этой связи по-настоящему знаменитыми и почитаемыми дизайнеры начали становиться после реформации индустрии. Изменилось общественное восприятие, размышлялось. Какая потрясающая коллекция, известный модный дом, лицом которого является главный дизайнер. Тем более 99% модных домов называются просто именами дизайнеров-основателей. Оно совершенно понятно и оправдано. Вследствие дополнительно придается некая звездность самим личностям. В чем я персонально не вижу никакой проблемы. Наслаждайтесь лучами славы, вы их полностью заслуживаете, если коллекция хороша. Если нет, вы же и принимаете весь удар. Так вот, до эпохи модных домов держатели ателье или личные костюмеры дворянских семей оставались преимущественно на втором плане, а посему мы о них мало чего знаем. Сейчас у нас по красной дорожке идет актриса, фотографию сняли, имя дизайнера обозначили. А тогда пишут картину королевы Энной страны, нигде не разыскать информацию, кто именно ей потрясающий ансамбль подготовил. Мы практически не знаем ни имен костюмеров, ни имен парикмахеров, ни имен ювелиров, ни имен визажистов, никого. Естественно, королева все это сама себе не делала. И даже если мы и отыскиваем где-то имена, то просто имена. Никаких за именами деталей биографии, кроме, может быть, редких данных происхождения, лет жизни, каких-либо абсолютно базовых вещей не наблюдается. Я постарался глубже в историю посмотреть. Вероятно, если затариться серьезными детализированными модными книгами давних эпох, разыщутся подробности, но до такой степени проникать в вопрос не стал. Тем более совершенно не уверен в нахождении обычных биографий, а в нахождении биографии именно ЛГБТ-сообщества и подавно. По всем перечисленным причинам, эпизод наш сконцентрируется на дизайнерах 20 века преимущественно. Будут те, кто начинал еще в 19-м, будут те, кто продолжает работать в 21-м. Разберем наигромчайшие имена и бренды влиятельных персон, в основном европейцев, также несколько американцев и лишь один представитель Азии. Почему это так? Здесь никакой расизм не подразумевается, просто те культуры в массе своей закрыты от масштабного распространения деталей однополой любви. Как с Россией, да? Мы наверняка знаем, что многие известные имена индустрии геи, например. Но такое знание никаким официальным подтверждением не поддерживается, а аутить кого-то или еще что-то в мои планы совершенно не входит. Кроме того, нужно отметить, существует масса людей, не вошедших в мой список, потому как десятки и десятки их задачу заниматься пустым перечислением перед собой не ставлю. Возможно, побеседуем однажды в будущих эпизодах. И еще, сразу упомяну следующее. В наш Instagram Rainbow Podcast в одно слово я решил по каждому из дизайнеров, о которых буду рассказывать, опубликовать по несколько образов, являющихся характеризующими для них или какими-то революционными изобретениями или введенными в моду силуэтами, дабы было очень общее, естественно, поверхностное представление, но все же представление о том, кто эти люди с творческой точки зрения, что они миру подарили из используемого по сей день. А ежели речь идет о более современных личностях, что они предлагают использовать в будущем? Поэтому подписывайтесь на Instagram, еще раз Rainbow Podcast в одно слово. В рассказах о личностях мы сосредоточимся в основном на карьерах, на пути к триумфу, на становлении их теми гениями, коими они являются, и будем держать в уме, что данные люди и, в общем-то, вся индустрия, выдерживающаяся перечисленными людьми, несет флаг нашего радужного сообщества. Вы услышите, насколько громадное количество личностей не только элементарно состояло в однополой связи, но именно благодаря этой однополой связи сколотила империи. Вместе с тем, во многих биографиях не слишком обильно поднимется непосредственно тема однополой любви, то есть какие-то подробности взаимоотношений, так как для очень многих их связей, симпатии, любовь со своим полом не более чем данность, которая стандартным фактом сопровождала или сопровождает их жизни. Об этом знали, об этом знают, воспринимали и воспринимают положительно и точка, без неимоверной эйфории. Я во всех рассказах подниму данный вопрос обязательно, но сосредоточимся мы на пути к успеху и на уникальности творений. Тем не менее, всегда держите в голове все рассказы о радужных людях. И почему мне кажется важным, в отличие от более старинных эпизодов, рассказать именно о становлении профессиональном? Потому что по сравнению с Ренессансом или с Древней Грецией, сейчас принципиально другое время. И может быть интересно теоретически, как Александр стал великим полководцем или как Микеланджело стал великим художником, но мы не можем по-настоящему у них научиться деталям, применимым в сегодняшней реальности. Оно нам никак не поспособствует. С дизайнерами одежды иначе. Даже если вы не в данной индустрии конкретно, любой действительно способен, вдаваясь в биографии, практически задуматься о методах попадания на вершину и, возможно, даже применить те или иные хитрости лично. Теперь о женщинах. В 19 веке мода диктовалась женщинами и наполнялась исключительно дизайнерами-женщинами, которые держали свои модные бизнесы, были теми самыми владельцами ателье и так далее. Вообще, мода являлась основным бизнесом, в Европе, по крайней мере, культивировавшимся в женских руках. И если во многих прочих сферах свысока смотрели на женщину, изъявлявшую желание открыть дело, например, стать редактором газеты или заняться поставкой продуктов или все что угодно еще, в моде женщина-держательница бизнеса считалась самим собой разумеющимся моментом. И только в 20 веке с приходом домов и прочего индустрия открыла дороги и для гомосексуальных мужчин. Сейчас в некотором смысле паритет. Я очень внимательно прошерстил все свои источники и весь интернет в поиске нашей тематики, как в биографиях тех самых ранних женщин-дизайнеров 19 века, так и женщин-дизайнеров более поздних времен, обнаружил всего трех подходящих нам представительниц с подробной информацией. Одна из них — Коко Шанель. О ней подробно поговорим очень. К сожалению, крайне разочаровывающая личность. Другие две женщины, станем справедливы, не на том кричащем уровне, что те деятели, о ком побеседуем в эпизодах. Я старался выбрать модельеров, о которых слышали даже самые отдаленные от моды персонажи, дабы показать, насколько явственен там процент наших людей. Благо, выбор чуть ли не бесконечный. Посему известные лишь на локальном уровне дизайнеры, как женщины, так и мужчины, в триптих не попадут. В данной связи он будет доминироваться мужчинами и их однополой любовью. Такая уж правда. Индустрия поделена между гомосексуальными мужчинами и гетеросексуальными женщинами. И только одна половина подходит под тематику подкаста. Поскольку данные эпизоды не об истории моды, а об истории ЛГБТ+ сообщества, беседовать о большей части женщин мы не сможем. Тем не менее, это не должно вас дезинформировать, а главное, останавливать перед изучением женщин в моде. Я сам занимался в свой подростковый период дизайном, учился и конструировать, и шить, в том числе изучал немало моды прошлого. Так вот, одним из моих любимых дизайнеров 20 века, вне сомнений, является Эльза Скиапарелли. Сюрреализм в ее искусстве я просто обожаю. Она дружила с Дали, дружила с Кокто, мастерами жанра, как и она. Дизайны Эльзы Скиапарелли просто фантастические. Эти иллюзии 3D, эти обманы зрения, невиданные до того силуэты, сочетание цветов потрясающие, платье, скелет. Все невероятно. Идентичное восхищение к женщинам-дизайнерам сегодняшнего дня относится. Всегда с гигантским предвкушением ожидаю коллекции Iris Van Herpen или Gua Pei. Глоток настоящей высокой моды, а не тот кошмар, который происходит в некоторых современных домах. Я смотрю на вас, Мария Грация. И даже если думать о крупнейших живых легендах моды, Мьюча Прада, Вивьен Уэствуд, та же Донателла, все женщины, что я перечислила, десятки, даже сотни прочих, гетеросексуальны. Многие счастливы замужем, многие счастливы сами с собой, но не с другими женщинами. Поэтому еще раз, пусть вас ни в коем случае не дезинформирует данный триптих. Женщины в моде — неотъемлемое звено индустрии, вкладывают в нее великий труд, просто данная составляющая едет не по радужной полосе магистрали информации. Так или иначе, надеюсь, всем будет интересно. Разумеется, те или иные женщины фигурировать станут, как сыгравшие знаковые роли в карьерах обсуждаемых персон. Плюс о Коко Шанель отдельно побеседуем. В любом случае, дизайн одежды для многих гомосексуальных мужчин, о ком пойдет речь, направлен исключительно или преимущественно на то, чтобы сделать женщин красивыми. О данном элементе забывать ни в коем случае не стоит. Тот же самый момент можно косвенно отнести к трансгендерным личностям. Их предостаточно среди моделей, когда другие аспекты моды станем охватывать, упомянем всех, кого сможем, в списках известных дизайнеров трансгендерных личностей нет. Кроме прочего, не станем толковать о спорных фигурах. Еще раз, кроме Коко Шанель, потому что мы не имеем права о ней не поговорить. Но Дольче & Габбана, Джон Гальяно и прочие сомнительные персонажи, непосредственно относящиеся к нашей теме, но отличившиеся какими-то малооправдываемыми эпизодами жизни, в триптихе не обнаружат себе мест. Я не думаю, что есть целесообразность освещать их труд в связи с обстоятельствами. К счастью, выбор у нас огромный, и подискутировать есть о ком. В процессе обсуждения триптиха мы обязательно разберемся, почему и насколько индустрия неотрывна от мужчин с однополой любовью в собственных биографиях. А как известно, одежду носят все, и сколь бы вы ни пытались абстрагироваться от брендов и дистанцировать себя от моды, вы, даже покупая на рынках и в магазинах со скидками, вкушаете то, что было выбрано для вас людьми в этой самой комнате, да, цитируя гениальную сцену из «Дьявол носит Прада». Просто каждый цвет и каждый фасон спустились по цепи с европейских подиумов страниц Vogue и пробежали сквозь времена. Вы, вероятно, не осознавая, носите то, что изобрел дизайнер гей в 30-е годы прошлого века. И тогда оно казалось революционным и неприемлемым. Поверьте, даже спортивные костюмы и серые треники разрабатывают такие же геи, как и в модных домах, просто немножко другой направленности. Соответственно, каждая личность на чертовом белом свете пожирает очередные плоды трудов нашего прекрасного сообщества, делая вид, что нас нет. Снова пытаемся открыть сопротивляющиеся глаза. И последнее, чего хочется коснуться до начала освещения конкретных биографий, одно заблуждение, в котором я и сам однажды грешен был, пока не изучил историю и не изучил реалии происходящего. Много глупостей о моде всяких существует, вроде кринолин — худшее изобретение человечества, самая неудобная вещь на свете, хотя на деле кринолин облегчил вес юбок на десятки порой килограммов. Тот факт, что люди носили парики с дохлыми крысами в них и заражались чуть ли не чумой и прочий всякий идиотизм. Но абсолютно ничто не сравнится с мифом, утверждающим, корсеты — это плохо. Миф, естественно, популяризируется десятками современных романов и фильмов о старых временах, где каждая вторая девушка падает в обморок, потому что не может дышать. А единственный метод показать, что она такая вся классная и против системы, ее ненависть к корсетам. Найдите мне произведение классической литературы, где корсет используется в отрицательном контексте или упоминается нечто из ряда вон выходящим. Вряд ли получится подобный стереотип изобретения новых песцов, присосавшихся неотрывно к популярной культуре. На деле же и женщины, и мужчины носили корсеты столетиями, богатые и бедные. Еще раз, в индустрии, доминируемой женщинами-дизайнерами и владелицами ателье, которые сами решали, носить им корсеты или нет, и почему-то выбирали носить. И делали в корсетах все, что угодно. Таскали воду, скакали на лошади, пели оперу, к вопросу о нечем дышать, да? И прекрасно себя чувствовали. Естественно, ситуация не черно-белая, были идиоты, перетягивающие тело слишком сильно и действительно портившие себе внутренние органы. Но подобное скорее исключение, чем правило. В реальности же корсет держал осанку, создавал форму тела, женщинам поднимал бюст, мужчинам прятал пузико, и все было в порядке. В какой-то момент корсеты стали выходить из моды, но это уже другой вопрос, не вопрос здоровья или комфорта. Какие же моменты связаны с нашей иллюзией о корсетах? Во-первых, важный пункт. Корсеты не затягивались среднестатистически так туго, как нам кажется. Если посмотреть на ранние фотографии обычных людей в корсетах, вы увидите, никакой экстремальной талии там и в помине нет. Заблуждение рождается с опорой на преувеличенные рисунки тех времен, которые, как и любые другие рисунки в истории, утрировали реальность. И следующий момент, куда более важный, чем первый, корсет делался специально мастером по корсетам, долго осваивающим сие ремесло. Мастер по корсетам не шил платье, не конструировал обувь, он был мастером по корсетам. Корсеты не продавались на витринах магазинов, они делались индивидуально под человека. И в большинстве случаев не вшивались в платье. У каждого имелся личный корсет, который он надевал под одежду, у кого победнее один, у кого побогаче много, но все они под тело, как влитые, садились. Поэтому у владельца не затруднялось дыхание, поэтому у него не ломались ребра. Мало вообще научного доказательства физиологического вреда корсета. И кроме того, корсет всегда многократно примерялся и корректировался, а также существовали инструкции целой обноски нового корсета. Требовалось разнашивать корсет по несколько часов в день, увеличивать постепенно продолжительность и так далее. Когда сейчас какая-нибудь актриса заявляет, будто чуть не умерла в корсете на съемочной площадке или что-то в таком духе, или рассказывает женщина, что сходила в музей или в магазин, померила корсет и чуть не задохнулась, они не врут. Но все это происходит из-за, во-первых, непрофессионализма костюмера корсет-ваяющего, который не владеет старинным ремеслом и действительно одевает актрису или модель или кого угодно в неподходящий под человека корсет. Или человек примеряет исторический корсет или платье с вшитым корсетом. И, естественно, ему опять же таки неудобно, так как корсет делался под такой-то объем талии, под такой-то размер груди и никакого отношения к вашей фигуре не имеет. Это не универсальный элемент одежды. Я очень много читал и смотрел про корсеты, их историю от воистину знающих людей. Они, разумеется, лучше меня разъяснят все тонкости. Порекомендую вам один YouTube-канал, ведет его девушка из Польши, преимущественно на английском. Контент посвящен всецело моде прошлого, она изучает и сама делает костюмы старинные, в первую очередь 19 века. И там много и забавных вещей, и познавательных, в общем, классный канал. Зовут девушку Каролина Жебровска. У нее есть немало видео по корсетам, очень интересным. Глубоко погружается еще и в социальную сторону вопроса корсетов, как женщины-борцы за равноправие ходили, естественно, в корсетах, и мужчины, стремящиеся равноправию помешать, искали любой метод над ними поиздеваться, в том числе и высмеять моду в целом и корсет как ее часть. Корсету все грехи приписывались, от простуды до плохого поведения. В общем, ознакомьтесь с темой, весьма любопытно. Надеюсь, верить во всеобъемлющее зло корсетов прошлого долей не станете. Это заблуждение. Ну а мы, Доли, не станем задерживаться. И дабы бодрый настроенный эпизод подключить, одна цитата. Я точно не знаю, чья она циркулирует в интернете, первоисточник не разыскал. Тем не менее, она мне безумно нравится, очень нам подходит и отлично предвосхищает биографии знаковых личностей моды. Конечно, я одеваюсь хорошо. Недаром я провел все эти годы в шкафу. Джорджо Армани. Джорджо Армани — совершенно определенно один из тех людей, которых нельзя не упомянуть. Почему? Все знают это имя, человек сколотил гигантскую империю брендов, и компания, и он сам стояли в разные годы в сотне Forbes среди всех. Пожалуй, наиболее успешный, если измерять успех деньгами и популярностью, итальянский дизайнер. Сам идентифицировал себя в интервью как бисексуал, состоял в отношениях с Серджио Галиотти, архитектором, на протяжении около 20 лет, пока Серджио не скончался в середине 80-х, и Серджио является сосоздателем бренда Джорджо Армани. Поэтому отчасти именно однополая любовь сколотила данную империю. В целом, Джорджо Армани достаточно скрытный человек для медиа и, в принципе, в бытие. Сестра рассказывала, что замкнутый образ жизни ведет, не имеет друзей. Родился на севере Италии в относительно небольшом городе в 1934 году. Вскоре после войны перебрались с семьей в Милан. Там изучал медицину, затем служил в армии, но все это оказалось не его. И по выходу из армии в 20 с небольшим устроился на несколько лет работать в универмаг оформителем витрин. Из такой неординарной деятельности постепенно стала развиваться его модная карьера. Он занимался закупкой одежды, потрудился продавцом-консультантом, затем устроился помощником модельера, который обучил его шитью, также брал периодические вакансии стилиста. Был неким дизайнером-фрилансером. Какой-нибудь бренд предлагал ему сделать модель для коллекции или магазина, или просто помочь с чем-то. Джорджо Армани тут как тут использовал все предоставляемые возможности, что в конце концов позволило ему сколотить связи, и вот на 1974 году Джорджо Армани вывел первую коллекцию, а вскоре открыл собственный бренд, который всем нам известен, совместно как раз с Серджио Галиотти. Любимый отвечал за финансовую сторону вопроса. Забавный факт. Серджио Галиотти уговорил Джорджо Армани продать машину Volkswagen Жук, чтобы снять первое помещение в Милане. Непростым оказалось решение, но, думаю, сейчас Джорджо Армани со своими миллиардами на счетах о жертве не сожалеет. Потребовалось практически 20 лет, чтобы пройти от вышедшего из армии помощника в универмаге до основателя бренда Джорджо Армани. Терпение. И еще раз терпение. И сейчас, как я уже сказал, это один из крупнейших модных брендов в мире с массой отраслей, например, отельный бизнес. Армани принадлежат первые 39 этажей самого высокого здания в мире, Бурдж-Халифа, например. Что касается непосредственно дизайна. Армани — стильная, шиковая, классическая мода. Естественно, мужские костюмы — один из центральных элементов всего бренда, и также ему отлично удается транслировать мужской костюм на женское тело. В женских коллекциях данный элемент фигурирует. Но в целом сложно назвать Джорджо Армани революционером или инноватором. Его коллекции всегда полны классических силуэтов, традиционных сочетаний цветов, что-то, что ты можешь носить в повседневной жизни. И выглядеть оно будет хорошо и элегантно. Именно данный рынок и заполняет Джорджо Армани, может быть, не столь голоден до шоу, но чрезвычайно успешен. Также Джорджо Армани — гений маркетинга и многостаночности, что ли. Его интересуют самые разнообразные сферы. Фанат спорта, создавал форму Челси, олимпийскую форму итальянской сборной, сотрудничал с множеством конкретных спортсменов, изобрел линейку одежды для лыжного спорта. Музыка. Огромное количество проектов с современными исполнителями. Кино. Еще одна важная сфера для Джорджо Армани — более сотни фильмов с его дизайнами. Занимается благотворительностью посол доброй воли ООН. И, конечно, Джорджо Армани — король красных дорожек. Сложно найти красную дорожку без мужчины в костюме Армани. И звезды, в принципе, всегда обожали взаимодействовать с ним. Он один из первых дизайнеров, кто сам пытался пропагандировать звездам идеи носить его одежду и рассказывать об этом журналистам, превосходно осознавая, насколько сильным маркетинговым ходом подобное может стать. И последние три важных инновационных момента, лишний раз демонстрирующих бизнес-жилку. Самый первый в истории дизайнер, запретивший участие в кавычках «слишком худых моделей» в шоу после скандалов многочисленных и смерти одной из них. Также Джорджо Армани стал первым дизайнером, показавшим свое шоу через интернет, еще в 2007 году прямой трансляцией, уже тогда наблюдая значимость платформы. И Джорджо Армани один из, на удивление, не такого большого количества дизайнеров, кто перестал использовать натуральные животные меха. Вот такая история о дизайнере и, главное, потрясающем бизнесмене, который упорным трудом лично построил лестницу из простоты к вершинам. Коко Шанель. Что ж, настало время выйти на тропу разбора истории очень спорной фигуры. В современном мире с десятками биографий Коко Шанель принято несколько романтизировать ее прошлое и избавлять от всех вызывающих вопросы моментов. Туда, к слову, и бисексуальность входит. Там же и гораздо более сомнительная часть. Вообще, сама Коко Шанель свою биографию пересказывала многократно, часто с разными деталями, что мифами лишь заращивала правду лишний раз. Родилась Шанель в конце 19 века во Франции, получила имя Габриэль. Мать умерла, когда девочке было 11 лет. Отец отправил сыновей работать, а дочерей устроил в сиротский приют, где Габриэль научилась шить. И первый часто привираемый момент — именно мотивация отца, который по большому счету просто бросил детей, но Коко Шанель преподносила ситуацию, словно отец устремился на корабле воплощать американскую мечту, а ее оставил с тетями. Но это неправда. Став постарше, Шанель получила работу швеи, а параллельно выступала в кабаре для военных, пела на сцене и мечтала о карьере профессиональной певицы, но голос ожидания не оправдывал. Тем не менее, благодаря физической привлекательности в кабаре успех имела. Присущ был Шанель андрогинный несколько образ, и его находили привлекательным как мужчины, так и женщины. Лучше от двух миров, что ли. И именно тогда привязался к Габриэль псевдоним Коко. Есть три основные версии, откуда он взялся. Первая, наименее вероятная. Сама Шанель говорила, что отец ее так называл. Вторая версия. В кабаре Шанель пела известную песню «Кто видел Коко?», и имя Коко к ней прилипло. А третья версия наименее гламурная. Псевдоним Коко пошел от французского слова «кокот», одним из значений которого является «содержанка». Есть высокая вероятность, что во времена кабаре проводила зачастую время с мужчинами за те или иные подарки или любезности. Так удавалось свести концы с концами несколько более определенно, в чем я персонально никакой проблемы не вижу. Привлекала Коко короткой стрижкой, худобой, андрогинным образом, что отражалось и в ее работах. И именно там она познакомилась с мужчиной из обеспеченной семьи по имени Этьен Бальсан, любовницей которого в то же самое время была куртизанка Эмильен де Ленсон. И здесь вновь романтизация истории возникает, где Коко заменила Эмильен в сердце Этьена. Но на деле они состояли в неких тройных отношениях. Не столько даже он с двумя любовницами, сколько они все трое вместе. И после 3 лет в данном треугольнике Коко и Эмильен остались надолго подругами. И в принципе, на протяжении жизни Коко не только в отдельные однополые связи вовлекалась, но и как минимум 3 раза в аналогичные тройные связи. Этьен Бальсан продемонстрировал Коко все прелести светской жизни, что такое деньги, что такое выход в люди на равных с высшими кругами. Еще позже Коко познакомилась со знаковым мужчиной своей жизни по имени Артур Кейпл, другом Этьена. И сама Коко говорила: «Двое мужчин боролись за мое небольшое горячее тело». И опять же таки, нужно осознавать, что и Артур держал иных любовниц, и сама Коко поддерживала связи, в том числе с Этьеном, вернулась в частности к нему после гибели Артура в автокатастрофе. Так что это не традиционные святые узы, как демонстрируется порой нам, несмотря на то, что Коко хотела с Кейплом вступить в брак в определенный момент. Артур Кейпл спонсировал открытие первых магазинов Коко. Начинала она со шляпок, то есть была модисткой. И в 1912 году известная на тот момент французская актриса Габриэль Дорзиа провела фотосессию в шляпке Шанель, спровоцировав стартовую волну популярности Коко. И приблизительно за 10 лет от владелицы шляпной мастерской Коко Шанель превратилась в держательницу успешного, знакового, модного бренда. В том числе выплатила Артуру Кейплу все его вложения, и сопровождающей гостьи богемного мира обернулась его центральной фигурой. В то же самое время она познакомилась с Дмитрием Павловичем Романов, внуком Александра II, да, о котором обязательно побеседуем, когда до истории России дойдем однажды, так как его отношения с Феликсом Юсуповым неразрывно с нашей тематикой связаны. С Дмитрием у Коко случилась небольшая интрижка, в течение которой он познакомил Коко с важнейшим человеком, парфюмером, тоже с русскими корнями, родившимся в Москве, по имени Эрнест Бео. Именно с этим человеком в 1920-м Коко разработала, пожалуй, самые известные духи в истории — Шанель номер 5. Прошло 100 лет, а они по сей день самые продаваемые в мире, сохранили оригинальную простую бутылку. Называется номер 5, потому что после обсуждения ингредиентов и прочего с Эрнестом он разработал несколько формул, и продаваемый итоговый запах был элементарно 5-й по счету формулой, которую продемонстрировал Эрнест Бео Коко Шанель. Сама Коко говорила, что наносить духи нужно на те места, куда женщина хотела бы, чтобы ее целовали. А настоящий бум популярности случился, когда в интервью у Мэрилин Монро спросили: «Что вы надеваете в постель?» И та остроумно ответила: «Пару капель Шанель номер 5». Коко — первый кутюрье, кто выпустил духи. В 20-е годы начались всякие проблемные, связанные с Коко, вещи. Во-первых, она стала заядлой наркоманкой, устраивала самые громкие кокаиновые вечеринки Парижа и до самой смерти пристрастие к наркотикам не оставила. Вовлекалась параллельно в разнообразные виды интимных связей, что я персонально не критикую, в отличие от наркотиков. Вообще, современники Коко того периода писали много и о наркотиках, и о лесбиянстве, и об обилии часто неразборчивых связей. Лишь позже Коко вымуштровала осторожность, и легендарным несколько веретеном покрылись детали. И чем больше времени проходило, тем больше Коко связывалась со всякого сорта консервативной элитой. Такие контакты формировали в ней достаточно сильные антисемитские и гомофобные мнения, несмотря на то, что со многими и евреями, и геями работала. С Жаном Кокто, например, с Дягилевым, в частности, дружила, допустим. Стравинский вообще жил у нее какое-то время, она помогла на собственные деньги «Весну священную» поставить в Париже. Тем не менее, всякого рода ненавистнические цитаты можно разыскать в больших количествах. И это ведет нас к самой разочаровывающей части ее биографии. Наверное, нацистской шпионкой ее назвать было бы слишком громко, но пособничество совершенно определенно имело активное место. С наступлением войны и с оккупацией Франции Коко Шанель закрыла все свои магазины и переехала жить в отель Риц, где вся нацистская элита располагалась. Встречалась с немецким дипломатом. Есть информация о восхищении Шанель лично Гитлером. Целей корыстных, в числе прочего, придерживалась, использовала ситуацию, чтобы скинуть совладельцев ее парфюма евреев, написала письмо нацистской элите о том, что она, арийка, должна получить эксклюзивное право на бренд. Мерзость. Французская разведка обнародовала документ, где Шанель приписано кодовое имя, номер агента, как у всех нацистов, и обозначены различные подробности деятельности. В частности, работала под руководством одного бойца СС, которого осудили за преступление после войны. Тем не менее, в 50-е Коко Шанель поддерживала материально его семью и оплатила полностью похороны. Здесь настало время упомянуть Уинстона Черчилля. Он важную роль сыграл в жизни Шанель. Еще до войны были знакомы, и именно из-за данного знакомства нацисты чрезвычайно заинтересовались в услугах Шанель. Двумя основными ее задачами стали затягивание Испании в войну и также личный разговор с Черчиллем, цель которого — создание коалиции с Германией. Как мы знаем, ни то, ни другое удачей не обернулось, к счастью, но Коко Шанель неотвергаемо вовлеклась в процесс и лишь благодаря Черчиллю избежала какого-либо наказания. Буквальная цитата: «Черчилль меня освободил». Говорит немало об обоих. В 1945-м Коко Шанель уехала в Швейцарию и залегла там на дно. В судах не появлялась, все в огромных количествах возникавшие обвинения и показания против нее бывших нацистов опровергала. Однако, через почти 10 лет после окончания войны, спустя 15 лет после закрытия модного дома, в 1954 году Коко Шанель вернулась в моду. Ее холодно встретили поначалу, но, несмотря на сомнительное прошлое, удалось вновь сколотить известный бренд. Умерла Коко Шанель в возрасте 87 лет в отеле «Риц», что к печали символично. И все это видится кому-то как вдохновляющая история сильной женщины, которая, вопреки обстоятельствам, нашла свой путь к успеху, но нацистский элемент отталкивает настолько сильно, что омрачает необратимо биографию. Я совершенно определенно из тех людей, которых такое разочаровывает и заставляет не продолжать личное взаимодействие с компаниями, деятелями или их продуктами. Я считаю подобное правильным и рассказывать не слишком люблю о соответствующих персонах. Поэтому, допустим, не стану о Дольче и Габбана в эпизодах повествовать и о многих других, несмотря на известность как брендов, так и сексуальностей. Коко Шанель — чересчур легендарная фигура, чтобы о ней молчать. К тому же, как я уже сказал, единственная к печали женщина в мире элитного модного дизайна, перекрещенная также с нашей тематикой. Думаю, невзирая ни на что, она продолжала быть популярной, потому как привнесла уникальный стиль, изменила силуэт, упростила его, убрала мусор со шляпок, корсет, подстригла волосы, обрезала длину юбок. Подобная революция слишком сильно привлекала женщин. И Карл Лагерфельд гей, к слову, о нем я отдельно не стану рассказывать. Тоже спорная личность, не до такой степени, как Коко. Он спорен в своих высказываниях в первую очередь, но под конец жизни заявил, что все неоднозначные его слова покидали уста исключительно ради громких заголовков и привлечения внимания, не потому что он так действительно считал. Не знаю, насколько это правда. Так вот, Карл Лагерфельд смог поддержать и развить эстетику Шанель, и именно посему данный модный дом столь значим и популярен сегодня. Я персонально не могу не выказать отвращения в направлении данных подробностей и заявить со своей стороны, по крайней мере, что никакое маленькое черное платье, никакой твидовый пиджак и никакая камелия не компенсируют для меня разочарование доказанным нацистским прошлым. И на этой ноте я предлагаю вам хорошо подумать и составить собственное мнение о Коко Шанель. Марк Джейкобс. Марк Джейкобс родился в Нью-Йорке в 1963 году в семье, где отец умер рано, а мать весьма неблагополучной была, о чем Марк не любит беседовать. Тинейджером Марк Джейкобс отправился жить к бабушке, и там проснулся интерес к моде через очень любопытную штуку. Его бабушка, как и многие бабушки, обожала вязать и обучила ремеслу внука, что не только зародило в нем желание заниматься модой, возбудило интерес, но и в некотором смысле выделяло Марка Джейкобса на фоне других. Когда Марк Джейкобс поступил в престижную нью-йоркскую дизайнерскую школу, он продолжал там вязать, даже больше. Выпускная коллекция Марка Джейкобса, то есть первая полноценная коллекция, представляла огромное количество вязаных свитеров, и бабушка помогала вязать часть из них. Огромным ударом для Марка стала ее смерть. Студентом Марк был блестящим, все его хвалили, получал награды, премии и прочили звания будущего модной индустрии США, чего он, в общем-то, добился, закрывает каждую нью-йоркскую неделю моды. Еще обучаясь, занял должность дизайнера в одном американском бренде и настоящую популярность приобрел, когда вывел на подиум так называемую коллекцию «Гранж». Бренд опирался на классическую элегантность, коллекция же продемонстрировала раскрепощенную уличную моду. Марка Джейкобса мгновенно уволили, но медиа превозносили коллекцию на небеса. Я, честно признаюсь, посмотрел показ, ничего противоречивого там нет. Действительно, одежда не для выхода в богемный свет, но назвать ее какой-то андеграундной или революционной или вызывающей тоже невозможно. Тем не менее, увольнение случилось и пошло в определенной степени на руку. Марк поразмышлял немного и вместе с приятелем-бизнесменом соосновал бренд под собственным именем Марк Джейкобс, для которого работает по сей день, который как раз и закрывает Нью-Йоркскую неделю моды. Чуть позже, это все в середине 90-х происходило, Марка Джейкобса пригласили в Louis Vuitton. На момент, да, Louis Vuitton был брендом с более чем столетней историей, сам Louis Vuitton изобрел чемодан, по крайней мере, то, что мы понимаем сейчас под чемоданом, но в конце 20 века компания состарилась, загнивала под невостребованностью, ничего там особенного не творилось, и самое главное, она так и производила аксессуары, никогда не занималась одеждой. Марк Джейкобс, в Louis Vuitton пришедший, начал создавать для бренда одежду и поднял его на вершину иерархической модной лестницы. В том числе и модернизировал, осовременил сумки, которые мы все прекрасно видели. Вдохнул в Louis Vuitton новую жизнь. И до 2014 года сотрудничество продолжалось. Относительно стиля Марка Джейкобса. Он редкий американский дизайнер, кто не выпячивает секс на первый план, на показ. Утверждает, в его видении определенная мистика вокруг того, что там под одеждой, вызывает куда большее сексуальное желание, нежели обтягивающие наряды. Данное мнение в коллекциях Марка Джейкобса наблюдается, создает коллекции для интровертов, скажем так. Минималист в определенной степени, весьма интересный. На личном фронте множество романов у Марка Джейкобса водилось, но в 2019 году вышел замуж за своего долгоиграющего бойфренда по имени Чарли де Франческо. А вообще, надо отметить, за ЛГБТ-плюс права выступает открыто всю карьеру. Например, в 2009, когда только в некоторых штатах США были легализованы однополые браки, выпустил под своим брендом линию футболок с призывом их легализовать повсеместно. Разного сорта акции через футболки происходят у него. Например, в поддержку больных раком кожи есть целая линия футболок с множеством вовлеченных знаменитостей. Похвально. Кристиан Диор. Кристиан Диор родился во Франции в 1905 году в очень обеспеченной семье, занимавшейся продажей сопутствующих товаров. Еще в раннем детстве Кристиана они все вместе переехали в Париж. У родителей были на Кристиана планы сделать наследника бизнеса или дипломата, но сам Кристиан совершенно откровенно рубил подобные амбиции на корню, потому что интересовался искусством. И в первую очередь его привлекали архитектура и живопись. Кристиану удалось уговорить отца раскошелиться, организовать сыну галерею. Там Кристиан выставлял картины, которые ему удавалось купить. Там же его знакомые из мира искусства демонстрировали свои работы, самый известный, наверное, Пабло Пикассо. И общаясь в данных кругах, Кристиан Диор научился рисовать и сам. Но когда Кристиану около 25 лет было, началась тяжелейшая череда событий в его жизни. У него умер брат, умерла мама, а в ходе Великой депрессии отец потерял бизнес, и семья в буквальном смысле стала нищей. Кристиан вынужденно продал свою галерею и в поиске заработка начал рисовать эскизы платьев и продавать их буквально за бесценок. В конце 30-х годов нашел место в модном доме ассистентом, но оставил все и в 40-м отправился в армию на 2 года. Вернувшись со службы, жил в оккупированном Париже, устроившись вновь на подработку в модной индустрии, в тот период бок о бок с Пьером Бальме, о ком позже в триптихе. И Диор, и Бальме карьеру личную тогда планировали, будучи подмастерьями, оба преуспели после войны. И, как, я думаю, многим известно, во время войны продолжали работать лишь те дизайнеры, которые соглашались шить для жен высокопоставленных нацистов. И здесь, пожалуй, у многих может возникнуть справедливый вопрос. Как же так я не бегу с вилами на Диора, хотя только-только поносил Шанель? В данной ситуации нужно очень четко понимать разницу между ней, Диором и многими другими дизайнерами, не прекратившими деятельность. Присутствует существеннейшее отличие между проживанием в отеле с нацистами и согласием выполнять секретное задание как зарегистрированный агент, это про Шанель, и реализацией минимального рабочего поручения без дополнительного контакта с режимом, чтобы попросту не остаться ни с чем. Потому как либо вы выполняете заказ, господин Диор, либо вы больше не дизайнер. Бесспорно, здесь тоже очень тонкая моральная грань, и кто-то скажет, ну и послал бы всех нахуй, лишь бы только не иметь никакого отношения к мерзости, пусть ценой карьеры и жизни. Подобная позиция ясна. Например, родная сестра Кристиана Диора была частью французского сопротивления, и когда попалась, просидела до 1945 года в концлагере. Позже в честь нее Кристиан духи назвал. Существует такой путь. И кто-то считает, что любой, кто продолжал жить, закрывая глаза на происходящее вокруг, пусть непосредственно никак в кошмаре не участвовал, в некотором смысле все равно является сообщником. В это же самое время я не могу по-настоящему винить таких людей за нейтралитет, потому как это страшно, потому как им хочется жить и даже делать в определенной степени то, что им нравится, пусть и в обескураживающем и искаженном смысле. Сравнивать подобное с добровольным решением присоединиться к нацистам совершенно неэтично. Данные две стороны — небо и земля друг от друга. Разумеется, весь разговор невероятно сложен и полон скрытых ловушек. Даже каким бы мы поступили на их месте образом, невозможно гипотетически предположить. Надеюсь, никому из нас никогда не придется делать подобного сорта выбор, хоть порой кристально видится, словно все к такому и катится. Я лишь высказываю свое мнение по данному вопросу и аргументирую, почему при объединении всех известных деталей биографии, мне кажется, имя Коко Шанель оскверняется разочаровывающим прошлым, имя Кристиана Диора — нет. И в последний раз. Это личное мнение. Так вот. Именно в военное время стали циркулировать более оформленные идеи создать собственный модный дом у Кристиана Диора, что он сделал в конце 1946 года, а в 1947 продемонстрировал первую коллекцию. Коллекция вызвала бурю эмоций, как восторженных, так и отрицательных, вплоть до акций протеста и митингов. Даже были случаи нападения на женщин в его платьях на улицах. Буквальный культурный шок, как если бы сейчас женщины поголовно стали носить платье оперных див с широкими кринолинами просто на работу, пытались бы втиснуться в них в метро. Люди бы, наверное, тоже, мягко говоря, удивились и возмутились. В чем же там суть? Где нашли проблему с коллекцией Кристиана Диора? До войны популяризировалась определенная минималистская эстетика. Короткая юбка, короткая стрижка, ничего лишнего, все спокойно. Удобная одежда для труда и равноправия. А во время войны подобная концепция еще больше утрировалась. Женщины ходили в чем получится, а зачастую в принципе в униформе по месту деятельности. И естественно, сразу после войны, в разрухе и хаосе, ни у кого нет денег, негде достать ткани, мало кого интересует украшательство и сложность. Вообще совершенно иные у людей приоритеты. И что внезапно происходит? Меньше 2 лет после окончания войны прошло, какой-то мало кому известный Кристиан Диор выпускает вдруг коллекцию из 90 платьев, где все приблизительно, конечно, но одного фасона, длинная, мягкая, летучая юбка ниже колена с кринолином, стянутая четкая талия и приподнятая грудь при помощи плотного корсета, дополняется солидным количеством украшений. Народ и возмутился. «У нас нет тканей, чтобы пускать десятки метров на вашей юбке. Нам нужно комфортно работать на заводах, какие к черту плотные корсеты» и так далее. И подобное не только люди с улицы говорили. Например, Коко Шанель заявила: «Посмотрите, как нелепо выглядят эти женщины. Носят вещи мужчины, который не знает женщин, никогда не имел женщины и мечтает быть ей». Уф. И такой взгляд конкурировал с абсолютными фанатами, обозначившими коллекцию термином «new look», то есть «новый образ», и считавшими ее гениальнейшим творением. В то же самое время ничего как такового нового Кристиан Диор не изобрел. Длинная юбка и корсет — базовые элементы дизайна. Так было и 100 лет назад, да? Кристиан Диор в буквальном смысле воскресил хорошо забытое старое, немного модернизировав. Он так и сказал о коллекции: «Я хотел, чтобы женщина одевалась, как я помню, одевалась моя мама». Мы оставили за собой эпоху войны, форменной одежды, трудовой повинности для женщин с широкими плечами боксера. Я рисовал женщин, напоминающих цветы, нежно выпуклые плечи, округлую линию груди, лианоподобные стройные талии, широкие, расходящиеся к низу, как чашечки цветка, юбки. Это, наверное, слишком утрированная мысль, но именно она привлекла многих, и огромное количество женщин действительно истосковалось по былой элегантности, 10 лет прожив без мыслей о фасоне своего наряда. Покупатели постепенно свыкались с концепцией возврата нормы, и каждая новая коллекция Кристиана Диора встречалась еще более громкими овациями. С восстановлением экономической стабильности ушла проблема дефицита тканей, и Париж переоделся в нью-лук, вернул себе звание столицы моды, и все благодаря Кристиану Диору. Именно ввиду данных обстоятельств его имя мы и знаем как одно из центральных в истории обсуждаемой индустрии. При этом нужно отметить любопытную деталь о нем. Кристиан Диор особенно не владел техникой. В большинстве случаев он бы не смог сам сшить одежду из фантазий, завершить своими руками. Как вы поняли из его биографии, Кристиан Диор особенно нигде навыку не учился. В первую очередь он являлся художником, представлял видение финального образа, рисовал эскизы, а команда из десятков работниц и работников решала, как технически воплотить идеи в жизнь. Сам Кристиан Диор рассматривал внимательно результат и говорил: «Вот тут чуть подлиннее, здесь складку видно, давайте корсет потуже затянем, больше вырез» и так далее. И не поймите меня неправильно, я не пытаюсь сказать, что он ничего не умел. Кристиан Диор сам придумывал, сам конструировал, сам доскональнейше за происходящим устанавливал контроль, но средней черновой частью, которую многие дизайнеры, особенно в начале своих карьер, осваивали и брали на себя, Кристиан Диор не владел. Примечателен факт в его работах следующий. Кристиан Диор конструировал одежду как архитектор, былые увлечения не прошли даром, но вся архитектурность наряда наблюдалась с изнаночной стороны. Ты видишь корсеты, нижние юбки, уже вшитые внутрь для создания силуэта, поддержки груди, подчеркивание бедер и талии, подкладки. Единственное, что женщине требовалось надеть, кроме самого платья, — колготки. Остальное уже входило неотделимо в комплект. У других зачастую не так. Смотрел видео, как оригинальное платье Кристиана Диора с изнанки демонстрируется. Его разбирают подробно, объясняют, какие функции выполняют все слои, все швы, зачем служат. Впечатляюще. Такая важная марка, отличительная черта его стиля. Казалось бы, снаружи перед нами простая юбка и легкий верх, но внутри раскрывается целый удивительный мир. Любопытная история с этим связана. Как-то Кристиан Диор остался чрезвычайно недоволен тем, что манекен не позволял до конца реализовать необходимый силуэт. Тогда Кристиан Диор разозлился, взял молоток и начал бить манекен, пока тот форму искомую не принял. И после окончания своей провизированной реконструкторской деятельности велел производству создать новый манекен по образу и подобию деформированного. Его сваяли в нужном тираже и даже стали продавать в магазинах. Необычный факт о Кристиане Диоре был очень суеверным. Всегда, во-первых, носил с собой деревянную трость, использовал ее как указку, когда общался с ассистентами, но основная цель трости — возможность в любой момент подержаться за дерево. И также перед каждым показом ходил к гадалке и спрашивал у нее, как примут коллекцию, что случится и так далее. Касаемо личной жизни. Гей, но обладал комплексом из-за своего избыточного веса, поэтому нечасто общение выходило за рамки дружбы. Тем не менее, ряд партнеров у Кристиана Диора водился, последним из которых являлся Жак Бенита, с кем впервые в своей жизни Кристиан Диор даже не стеснялся прилюдно проявлять те или иные формы привязанности. Скончался Кристиан Диор совершенно внезапно в 1957 году в возрасте всего 52 лет от сердечного приступа, что, конечно, вызвало большой траур в мире моды. К наследию Кристиана Диора также стоит бесспорно добавить его бизнес-жилку. Стал мировым брендом благодаря путешествию в США и завоеванию их огромного рынка для себя, первый среди европейских дизайнеров, но и не остановился там. Еще при жизни имел бутики и показы на 5 континентах. И кроме того, активнейше использовал лицензирование для распространения товаров. Сначала парфюма, потом всего остального. Тоже достаточно уникальное для тех лет решение. Вообще, конечно, Кристиан Диор очень интересное явление в моде. Назвать его переоцененным, наверное, несколько несправедливо, но волей-неволей, когда проходишь по биографии и работам, сложно не поймать себя на мысли, верна ли приписка Кристиана Диора к избранному клубу лучших из лучших в истории. Старт ему дали родители, особенно дизайнером быть не хотел, вынужденно стал продавать эскизы, затем вынужденно устроился подмастерьем в моду. Техникой в целом не обладал, представил первую коллекцию в 42 года, которая состояла из хорошо забытого старого, и это сыграло на ностальгии людей. Повторял схожие образы вновь и вновь и скончался до того, как его заставили предложить нечто новое. По большому счету, за свою карьеру никакого как такового силуэта он не изобрел. Да, Кристиан Диор перевернул с ног на голову парижскую моду, но данный факт больше напоминает нахождение в нужное время в нужном месте, нежели закономерность. Плюс популярности помогло своевременное распространение бренда за пределы Европы, а сам бренд не загнил, потому как много очень талантливых инноваторов в доме Диор после смерти основателя работало. Судите сами, разговор беспредельно интригующий на самом деле. Я ни в коем случае не желаю сказать, что какого-то бездаря чествуем. Но как творец-дизайнер Кристиан Диор немалому количеству личностей уступает. Тем не менее, Кристиан Диор именно все времена, и я думаю, подобное общественное восприятие никуда не денется. Джанни Версаче. Как Джанни Версаче, так и его младшая сестра Донателла Версаче родились в Реджо ди Калабрия на юге Италии, что объясняет частые древнегреческие мотивы в дизайнах Версаче. Реджо ди Калабрия был первой древнегреческой колонией в Италии. Именно этот регион изначально и называли Италией. Поэтому взрослели Версаче, окруженные данной культурой, и вдохновение всегда из нее черпали, вплоть до того, что Горгона Медуза — символ их модного дома. Мама Версаче владела достаточно крупным швейным бизнесом в городе, именно у нее дети всему научились. Первый небольшой всплеск популярности Джанни получил, когда в магазин матери пришла на тот момент мисс Италия, и Джанни ее впечатлил своей работой и чем она поделилась с прессой. В конце 70-х Джанни перебрался в Милан и там провел первый показ и открыл первый бутик, а потом основал компанию, где старший брат Сантос, без особой дизайнерской именно жилки, стал президентом, а Донателло заняла должность вице-президента. И нужно отметить, что на протяжении всего путешествия Донателло шла бок о бок, помогала во всем, и даже в ранних коллекциях Джанни сложно по-настоящему утверждать, за какой процент этих самых коллекций ответственна Донателло, что, в общем-то, никакой не секрет, открытая информация, о чем и Джанни, и Донателло много раз говорили. Бурный у обоих темперамент, порой ругались, не могли сойтись на концепциях или окончательных решениях, но всегда были чрезвычайно близки. Сам Джанни называл Донателло своим женским альтер-эго, словно у них идеальный тандем мужского и женского, объединяют разные точки зрения. Чем стремительную популярность удалось приобрести модному дому Версаче? своей уникальной возможностью сочетать классические вдохновения со свободой и даже небольшим намеренным безвкусием, и делать это в ярчайших, интереснейших цветных принтах. Джани говорил, что с детства его вдохновляли проститутки, которых он всю жизнь наблюдал по городу, их независимость от моды, они одевались как хотели, не потому что так надо или кто-то заставил, а потому что воплощение определенного стиля — их персональное желание. И именно в данной связи он предлагал яркие, нестандартные коллекции для мужчин в том числе. Смотрел интервью, где Джани говорил о многих мужчинах, тайком мечтающих одеваться так, но не следующих за мечтами из-за тупого страха. Страха выглядеть нестандартно, не по-мужски, страха наезда друзей. Ты во что вырядился, где твой унылый костюм? Многие и по сей день, да, повязаны по рукам и ногам стандартом. Мужчина должен быть в пиджаке и брюках, женщина должна носить такой-то цвет с такой-то длиной. А Джани создавал эту вольную фантазию, на которую не каждый осмеливался, но многие о ней грезили. Вообще, эстетику Версаче можно описать как смесь барокко с поп-культурой или Мадонны с проституткой. Все должно быть свободно, обожал смешивать цвета и ткани, принты и яркость. Что еще показательно для Джани Версаче? Он обожал сцену, причем как классическую сцену, так и эстраду. За свою карьеру создал множество костюмов для балетов и опер, одно время стабильно одевал танцоров Ла Скала. И также дружил с гигантским количеством знаменитостей. Одевал Элтона Джона, Шер, Майкла Джексона, Стинга, принцессу Диану и многих-многих других. И как в сценических образах, так и в одежде для регулярной жизни стабильно поддерживал блеск и стремление к независимости от устоев. Иной интересный момент. Джани вкладывал кучу денег в свое имя, не жалея ни копейки. Платил супермоделям нереальные гонорары, мог собрать на одном показе 16 громких имен. У других дизайнеров по 3 звездные модели максимум. Иногда предлагал девушкам бешеные деньги и говорил: «Ты пойдешь у меня, но больше в этом сезоне ни у кого другого». Гениально. И вся такая история, пиар-компания, в общем-то, по-другому не назовешь, привлекала СМИ и новых клиентов. В определенный момент империя Versace разрослась до невероятных размеров и стала включать самую разнообразную продукцию, от одежды, аксессуаров до мебели, кружек и проточных кранов даже с выгравированными на них медузами, чего только Versace не делали. Касаемо личной жизни Джани Версаче. С детства он о сексуальной ориентации собственной знал и особенно не скрывал ее. От этого шло немалое количество издевательств в школе, во дворе, смеялись над высоким голосом, некоторой женственностью во внешности. Подобное поведение сверстников сделало Джани одиночкой и еще больше мотивировало отправиться в большой город и начать там новую жизнь. Уже будучи взрослым, за 30, Джани вступил в серьезные отношения с Антонио Д'Амико, работавшим у Джани моделью. Так они познакомились. И прожили вместе 14 лет до самой смерти Джани. Произошло убийство. Джани Версаче застрелили на пороге его дома в 50, о чем столько всего сказано, даже, на мой взгляд, больше необходимого. Естественно, убийство для всех стало шоком, а Донателло доработала начатую Джани коллекцию и провела показ, на котором присутствовали десятки знаменитых друзей Версаче. Труд не канул в никуда. И затем Донателло взяла на себя роль креативного директора модного дома. Как мы знаем, популярность ни на йоту не пала и в память. Вот такая биография у чрезвычайно важного для истории моды человека и его семьи. Спасибо за внимание. Мы по-прежнему очень далеки от завершения нашего разбора индустрии, и в следующем эпизоде Триптиха обсудим, кто приглашал на показы хромых моделей, когда приходит время рассаживать мопсов по разным автомобилям, какая легенда моды вступила в однополый союз во имя активизма и многое-многое другое. Благодарю Артема за помощь в сведении аудио. Подписывайтесь на YouTube-канал, поддерживайте нас в Patreon и помните, что арктические льды на 3% состоят из мочи пингвинов. Это не шутка. А носить корсеты и затягивать их потуже гораздо комфортнее, хотя бы по пояс в радуге.